Гучков едет к царю. Гучков, хоть и в штатской меховой шубе, вошел в думский кабинет поступью полководца. Здесь были все распростертые или размяклые, осовелые. Самый выносливый Милюков, и тот уже сильно одурел за столиком. Все были без воздуха, вялые, Гучков свежий с мороза. Невысокий, коренастый, остановился вскоре после двери на пустом пространстве, протер запотевшее пенсне, осмотрел, кого здесь нет. Из думского комитета не было, к счастью, ни Вертуна Керенского, ни Селедки Чаидзе, и спросил довольно грозно всех вообще, но главным образом своего извечного врага, бодрствующего Милюкова. «Что ж, отдаете армию на разбой, на разлом? И сами думаете удержаться? Да полетите вверх тарамашками! Сколько уже уступок вы дали по армии? Что же это будет за правительство? Игрушка Совета рабочих депутатов? Я в таком правительстве участвовать отказываюсь». Он и правда готов был отказаться, предпочитая стать членом Регенского совета, а потом президентом России. Несмутимый Милюков опешил. Он понял так, что Гучков говорит об их достигнутом соглашении с советом, и поразился, откуда Гучков, еще не раздевшись, едва вступя в таврический, уже все знал. Но и не мог Милюков ошибиться внезапным толчком со своей отстоянной за вечер позиции. Он гордился проведенными переговорами и что держал совет в примирительном настроении. «Вы, Александр Иванович, подвергаете нашу позицию детрактации. А мы армию отдать никак не думаем. Напротив, пункты об армии сформулированы весьма удовлетворительно для нас». Кучков, шапка в руке, а сам в шубе, схмурил брови над пенсне. «Какие еще пункты?» И тут выяснилось, он о своем запрещенном воззвании к армии, запрещенном, чьей властью, совета? А Милюков и думать забыл о этом воззвании. Он уступил его как малозначное, стоило ли портить отношения с советом по второстепенному вопросу, когда достигалось такое важное общее соглашение. Соглашение? Где оно? Гучков резким движением сбросил шубу на пустой стол, а сам быстро сел через стол против Милюкова. Он вел себя энергично по-дневному, а не как в 4 часа ночи. Как раз на тот стул он и сел, где сидел перед этим Нахамкис. И новая позиция через стол Гучков представил Милюкову его достигнутый проект в новом и неприглядном свете. Он хотел прочесть своими глазами, но это были малоразборчивые наброски Милюкова, списанные из бумажки советских, и пришлось читать Павлу Николаевичу вслух. И когда он стал читать перед напряженным, требовательным, постоянным своим противником, то даже и военно-технические условия уже не показались ему самому таким достижительным ограничением политических свобод военнослужащих. Ненадежным показалось и выбранное начальство милиции, сковывающим невывод из Петрограда революционных частей, и совсем непонятно, как будут солдаты неограниченно пользоваться всеми общественными правами. А как же это представилось Гучкову? Да он еле скрывал отвращение. Милюков ощутил себя в крайней досадности. Именно вместе с Гучковым, а не с кем-нибудь, увидеть слабые стороны своего проекта. Сколько же они сталкивались в жизни. Товарищи по университету, потом навсегда разделенные. Сколько спорили, начиная с польского вопроса в 905-м. И когда Витте звал их в кабинет. И когда создавали две соперничающие партии кадетов и октябристов, и в состязании в Третьей Думе, вечный его соперник, вечная преграда на его пути, перед ним одним Милюков тайно робел. Когда-то уже и дуэль между ними была назначена, и Павел Николаевич в самых мрачных предчувствиях уже напевал арию Ленского, да удалось отделаться оправдательным объяснением. И диаметральные позиции – вокруг деятельности и смерти Столыпина. Всегда как-то так выдвигала и ставила их судьба, друг против друга, на виду всего русского общества, что не осталось простора для нейтральности, для равнодушия, а всегда надо было соперничать. И в этом соперничестве Милюков знал за собой устойчивость, терпение, методичность, прочную связь с западными симпатиями, а Гучков накатывался и откатывался каким-то диким славянским шаром, то с думской трибуны в Монголию, то назад мстителем за Столыпина, то позорным провалом на выборах в Четвертую Думу, то отъявленным мятежом октябристов против правительства. И в этих непредвиденных диких накатах столько было силы, что он чуть с ног не сбивал крепконогого Милюкова. Так вчера днем неудержимо вкатился он в Думский комитет, несостоящим 14-м членом, формируемое правительство, военным министром, забрал в руки военную комиссию и вот ворвался аннулировать соглашение. На изматывающих переговорах его не было. Милюков должен был опинаться один против трех советских. А сейчас Гучков ломился все опрокинуть и развалить. Именно так. Он повысил глухой голос, будя неразумных, дремлющих, и со всей горечью недоспоренных разногласий резкие морщины у глаз выкладывал теперь оробевшему Милюкову, что это черт знает что, а не соглашение. Надо их теснить, пока не стали силой. Сколько же можно уступать им? Саму армию? Что же остается опорой правительства? А остальные в комнате летаргически дремали. И соглашение было сорвано. Во всяком случае, отложено на завтра до следующих переговоров. Гучков будил Шульгина, Шедловского и других. «Господа, положение ухудшается с каждой минутой. Анархия не только не успокаивается, но растет. Можно ожидать сплошной резни офицеров. Совет распоясывается, таких соглашений заключать нельзя. А между тем на Петроград идут войска извне, которые нам нечем отражать. Нам надо немедленно, сейчас же вот тут, принять важное решение. Новое правительство нельзя основывать на песке. Надо совершить нечто крупное, что дало бы общий исход, произвело бы впечатление, спасло бы наше положение, спасло бы офицерство и монархию». Он сохранял перед ними, размякшими в бессонной духоте, все преимущество бодрого, очень уверенного человека. «Установить новый порядок, но без потрясений. Спасти монархию, даже утвердить ее, но ценой отречения государя. Николаю все равно уже не царствовать, но очень важно, чтобы он не был свергнут насильственно, а добровольно отрекся бы в пользу сына и брата. Именно по требованиям совета вы видите, что надо спешить с отречением, не дожидаться той уже близкой минуты, когда этот разъявленный революционный сброд сам начнет искать выхода, юридически окончить революцию». Отречение государя. Кто об этом не думал, не шушукался. Но странно, в суматохе этих дней Думский комитет ни разу не сел обсудить это отдельно и серьезно. Смели прежнее правительство, а царская власть существовала, никем еще не отвергнутая и почти никем уже не признаваемая. И все не собрались принципиально и технически этот вопрос решить. От встречи войск, от речей, от приветствий члены Думского комитета уже переставали себя сознавать временными, самовыдвинутыми, а еще и не видя подхода карающих войск, уже и менее считали нужными какие-либо переговоры с верховной властью. В воспаленном Таврическом новое и новое подкатывало как важное, а старая власть отодвигалась как бывшая. Все повторяли вокруг об опасности реакции, но уже и сами не верили в то. В головах уже поворачивалось, что власть – вся должна перейти к общественным деятелям. Конечно, что Николай II должен уйти, но как-то ожидалось это, подобно падению зрелого плода. Они все, может быть, не думали, но Гучков только об этом и думал все время. Это забитый гвоздь был в его голове – император Николай II. Еще сегодня днем было рано настаивать, еще собирался Родзянко ехать за ответственным министерством. Но не пустили его, не поехал, упущено, и вот с нынешних вечерних часов ничего не могло быть другого, как отречение, и каждый упускаемый час был невозвратен. Родзянко не поехал, и Гучков теперь требовал полномочий себе. Он поедет. С перевесом уверенности и энергии он не сомневался, что сейчас получит от этих заспанных полномочия. Милюков, смущенный разносом своего соглашения, жевал губы и не имел силы возражать. А тут как раз возвратился от провода Родзянко, неузнаваемо веселый. На его возврат, занятый бодрым проектом Гучкова, как-то мало обратили внимания. Его разговор с русским казался чем-то побочным, задерживающим. Родзянко доставал ленты разговора, хотел читать их, не стали его и слушать. Что узнал он новое, совсем новое от русского? Манифест об ответственном министерстве. Только фыркнули. Поздно собрался царь. Родзянко это и сам понимал. Но другая потрясающая новость. Войска Иванова остановлены государем. А вот это замечательно! Вот это великолепная новость! Но если царь останавливал карательные войска, то тем более ясно, что он слаб и сознает это сам. И значит, тем более прав Гучков об отречении. Все-таки сжались. Все-таки слишком решительный шаг. Надо ли? Так ли срочно? А прямые сношения с царем не опорочит ли их Думский комитет и зарождаемое правительство? Как это использует Совет рабочих депутатов? Хорошо, твердо бил Гучков. Если Думский комитет не имеет смелости меня уполномочить, я еду на свой страх и риск. Еду как частное лицо, просто как русский человек, желающий дать государю спасительный совет. Я давно убежден в необходимости этого шага, и я решил предпринять его во что бы то ни стало. Но все-таки, а Совет рабочих депутатов? Допустят ли они какие-нибудь наши переговоры с государем? Допустят ли посылку делегации? Разве Совет захочет мирного отречения, сохранения монархии? Гучков принизил голос по-боевому. Конечно, действовать только тайно. Ни в коем случае не ставить их в известность, никого не спрашивать. И Керенскому тут ни слова. Соглашением с Советом мы только свяжем себя и все испортим. А поставим их перед свершившимся фактом. Чтобы через день Россия проснулась уже с молодым государем. И под этим знаменем быстро начнем собирать отпор против Совета и его банд. И пока государь в Пскове, это недалеко, это быстро. И псковский штаб под сильным влиянием Думы – это несравнимо лучше ставки. Псков – отличное место. И пока государь не уехал дальше и тайно сообщить русскому, чтобы задержал. И тут молодой Шульгин, уже давно вырванный изо сна, все более захваченный, зачарованный этим мужественным голосом, этим мужественным проектом, да еще в обход и в обман ненавистного совета депутатов, воскликнул звонко, восторженно ухватился. «Господа, я тоже поеду! Господа, разрешите!» Даже молодая просительность была в его голосе, как бы старшие не отказали. Он оживился пружинно, он уже нисколько не был усталым. Какое неповторимое историческое событие – присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение! Можно бы удивиться, что вызывался такой отъявленный монархист. Но некому удивляться. Устали удивляться. Устали запредельно. Гучков не возражал. Пусть так, неплохо. Итак, им поручается привести отречение. Временный комитет Государственной Думы считает единственным выходом отречения при наследнике регентом Михаил. А сам текст отречения – ну, куда ж в такую позднь? Головы падают, отказывают. Ну, составите по дороге.